Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Александра Аникина. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 17 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Последствия вчерашнего урагана. Девочка, тяжело пострадавшая при падении лесов с крыши главного штаба, пришла в сознание, но пока не чувствует ног. Состояние еще двоих пострадавших улучшилось. В северной столице расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве при работах в петербургском метро. Петербург отметил День государственного флага Российской Федерации. Молодежная акция, приуроченная к празднику, прошла сегодня в центре города. На Ленинградской АЭС завершились комплексные испытания нового энергоблока и идет подготовка к окончательной остановке первого энергоблока. К середине осени вдоль Фонтанки обустроят еще 5 километров велодорожек. Выделенные полосы протянутся по обеим сторонам набережной. Реставрация скульптур Львиного моста завершится в октябре этого года. Чугунные изваяния приводят в порядок прямо на месте. Сегодня в эфире программа «Новости дня» беседы с Сергеем Макаровым, председателем Комитета государственного использования и охраны памятников. В Петербурге определены первые 6 зданий, которые будут представлены на торги по программе «Рубль за квадратный метр». Власти города надеются, что благодаря этой программе будут спасены дома, памятники истории и культуры, отреставрировать которые не хватает средств у государства. О том, что представляет собой программа «Рубль за квадратный метр», какие дома уже решено передать инвесторам в аренду, о привлечении волонтеров к сохранению культурного наследия расскажет наш гость. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Девочка, которая накануне получила тяжелейшие травмы при падении строительных лесов с крыши главного штаба, пришла в сознание, но пока не чувствует ног. Состояние еще двоих пострадавших улучшилось. С подробностями Мария Гордеева.
Сильный ветер накануне вечером сорвал строительные леса с крыши главного штаба. В момент падения конструкции на Большой морской улице внизу было много людей. Основной удар пришелся на троих прохожих. Сильнее всего пострадала 15-летняя девочка. Врачи больницы имени Рауфуса диагностировали перелом позвоночника. Было принято решение транспортировать пациентку в детский ортопедический институт имени Турнера. Ночью ее прооперировали. А в Александровской больнице с многочисленными ушибами, переломом и подозрением на черепно-мозговую травму оказался 37-летний итальянец. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчина идет на поправку. Третьего пострадавшего, 67-летнего мужчину, уже выписали из Мариинской больницы. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют компетентные ведомства. Свою проверку проводят исследователи, рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.
21 августа текущего года около 6 часов вечера в результате сильного порыва ветра произошло падение временной деревянной конструкции крыши дома 1 по Большой морской улице. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Причины ЧП предстоит также выяснить специальной комиссии Западного военного округа. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина отметила, что сейчас состояние пострадавшей школьницы оценивается как тяжелое, но врачи уверены, что есть шансы на полное выздоровление. Как рассказала мама девочки, на каникулах ее дочь изображала живую статую на Дворцовой площади. Сейчас она в реанимации, в сознании и пока не чувствует ног.
Очень сложный перелом, и у нее задет мозг костный, и он пострадал. Еще неизвестно, насколько, потому что сейчас там отек, она ноги не чувствует, и неизвестно, будет она ходить или не будет ходить. Она ног вообще не чувствует. Все будет ясно, когда вот этот отек начнет спадать.
Как сообщают городские СМИ, представители Государственной инспекции труда уже установили предварительную причину обрушения. Не исключено, что временная конструкция на кровле была плохо закреплена, поэтому из-за порыва ветра она обрушилась вниз. После осмотра объекта вход на Дворцовую площадь через арку главного штаба уже открыт.
Добавлю, накануне строительные леса упали еще на одном ремонтируемом объекте. Деревянная конструкция обрушилась со здания гренадерских казарм на Марсовом поле. К счастью, там обошлось без пострадавших, территория огорожена. Еще о последствиях урагана. Во Всеволожском районе Ленинградской области продолжаются восстановительные работы на сетях Ленэнерго. В том числе в поселке Токсово, жители которого уже больше суток сидят без электричества. По словам энергетиков, отключения произошли после множественных технологических нарушений на сети из-за сильного ветра. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.
Новости дня.
В северной столице расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве при работах в петербургском метро. Сегодня с самого утра было проведено более 20 обысков. С подробностями Ольга Добышева.
В среду утром оперативники Следственного комитета и управления ФСБ нагрянули в помещение ГУП «Петербургский метрополитен», офисы подрядных организаций и по месту жительства фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Речь идет о поставках контрафактной продукции для нужд метро, в результате чего предприятие потеряло более 32 миллионов рублей. Выяснилось, что в декабре 2015 года неустановленные лица из числа работников одной из коммерческих структур, введя в заблуждение руководство метрополитена, заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Сергей Капитонов.
В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ. В соответствии с условиями договора петербургский метрополитен перечислил на счет данной коммерческой структуры более 32 миллионов рублей, которые злоумышленники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен ряд обысков, а также выполняются мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, и привлечение их к уголовной ответственности.
Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено около месяца назад по материалам транспортной службы управления ФСБ, которая нашла разночтения в конкурсной документации контрактов 2015 года и их реализации. Тогда-то и выяснилось, что стоимость охлаждающих установок при их поставке была завышена в 4 раза – с 8 до 32 миллионов рублей. Но и 24 миллиона прибыли злоумышленники сочли недостаточным. Оборудование, которое они закупили по госконтракту, оказалось поддельным.
Напомню, в марте этого года главе петербургского метрополитена Владимиру Горюгину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Центральный аппарат Следственного комитета возобновил расследование о 466 миллионах рублей, которые город якобы переплатил за фундамент станции метро «Адмиралтейская».
Новости дня. Хроника событий.
Петербург продолжает отмечать День государственного флага Российской Федерации. Молодежная акция, посвященная празднованию, состоялась сегодня на Малой Садовой. На уличной сцене прошла концертная программа, подготовленная воспитанниками городских подростково-молодежных клубов и центров. Участники концерта исполнили русские народные, казачьи и современные танцы, песни о России и ее главном государственном символе. В рамках празднования также состоялся флешмоб «Русь танцевальная». День флага отметили сегодня и во всех районных центрах Ленинградской области. Центром праздничных мероприятий в регионе в этом году стал Кировск. Праздничное шествие в нем завершилось поднятием государственного флага и концертом с участием творческих коллективов Ленинградской области. Накануне на Ленинградской АЭС завершились комплексные испытания нового энергоблока поколения 3+, с реакторной установкой ВВР-1200. Сегодня директор ЛАЭС Владимир Перегуда сообщил, что блок уже включили в систему контроля радиационной обстановки. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор в 80 километрах западнее Петербурга на берегу Финского залива. Ключевым событием в 2018 году стала выработка первого атомного триллиона электроэнергии в России. За всю историю энергетики этого показателя достигли только 3 станции, причем не атомные, а гидро- и электростанции. На ЛАЭС, запущенной в 1973 году, эксплуатируются 4 блока с реакторами типа РБМК-1000. Они выработали свой ресурс, и в декабре первый энергоблок окончательно остановит. Сейчас ведется сооружение замещающих блоков. На ЛАЭС-2 установят энергоблоки уже с водоводяными энергетическими реакторами ВВР-1200. В них использованы самые передовые достижения разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям безопасности. Эти блоки не имеют аналогов в мире. В феврале этого года реакторная установка первого нового энергоблока была выведена на минимальный контролируемый уровень мощности, отметил директор ЛАЭС Владимир Перегуда.
9 марта 2018 года мы выработали новым блоком первый киловатт энергии. Опять историческое событие. 21 августа мы завершили все испытания на энергоблоке номер 5 Ленинградской АЭС ВВР-1200. Таким образом, мы по технологии подтвердили, что блок работает безопасно.
Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию нового блока должен быть подписан в ноябре, но не исключена вероятность, что это случится раньше, хотя по государственному заданию энергоблок должен быть сдан государству в январе будущего года. Чтобы обеспечить международные нормы безопасности, было установлено еще 4 дополнительных поста контроля для охвата всей требуемой 17-километровой зоны вокруг станции. Сейчас предельно допустимой концентрации вредных веществ значительно ниже нормы. Это касается воздуха, почвы, пресной и морской воды, пояснил Владимир Перегуда.
Ни один из нормативов мы не превышаем. Вот, пожалуйста, морская вода. Вода, которую мы берем для охлаждения турбин и другого теплообменного оборудования, она имеет определенное природное состояние. И когда мы сбрасываем эту же воду, она подпадает под требования более высокие нормативов, чем та, которую мы берем. Парадокс этот существует. Тем не менее, мы сбрасываем воду чище, чем берем. Это факт.
В августе первый энергоблок ЛАЭС-2, даже работая в тестовом режиме, уже выработал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило на 10% увеличить налоговые выплаты в бюджеты всех уровней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реставрация скульптур Львиного моста завершится в октябре этого года. Чугунные изваяния не стали снимать с постаментов, их приводят в порядок прямо на месте. Сейчас специалисты проводят технологическую расчистку трещин и готовятся к покрытию скульптур грунтовочным составом. С подробностями Владимир Снитков.
Последний раз знаменитые скульптуры Львиного мостика на канале Грибоедова реставрировали в 2000 году. Профессионально проведенные работы на целых 18 лет защитили чугунных львов от коррозии. Впрочем, влажный петербургский климат не единственный враг металлических изваяний. Не меньше вреда заставляют вандалы и любители процарапывать лакокрасочное покрытие. Зимой в эти микротрещины попадает вода, которая не только приводит к развитию ржавчины, но и может серьезно деформировать металл. Поэтому, по словам представителя реставрационной компании Геннадия Погонца, одна из ключевых технологических операций – выявить, насколько образовавшиеся трещины опасны для несущих способностей конструкции. Ведь львы не просто украшения, они удерживают опорную основу пешеходной переправы.
Самое сложное – это трещины, которые есть на металле. Трещины не сквозные, их сложно варить. И самое сложное – это сварка трещин. Так высоко вот на передних лапах, можно будет потом посмотреть, там они сквозные, они несут нагрузку конструктивно себя. Просто так зашпаклевать нельзя или заделать свинцом. В дальнейшем эта трещина все равно проявится. Рядом дорога, вибрация, это все способствует тому, чтобы дальше трещины развивались. Для этого мы должны все это дело заварить.
Реставрация чугунных львов проходит прямо на месте под навесом. Специалисты уже очистили скульптуру от старой краски, не выявив существенных повреждений металла и самой конструкции. Сейчас готовятся к покрытию грунтовочным слоем. Перед этим реставраторам предстоит еще тщательно раскрыть все трещины и выбоины, зашить их шпатлевкой, а после отшлифовать львов пескоструйной машиной. На нанесение грунтовки у специалистов будет всего 2-3 часа, иначе начнется процесс коррозии. Потом скульптуры львов еще несколько раз отшлифуют и прогрунтуют, и только лишь потом покроют белой краской, чтобы придать вид мраморных изваяний. По словам специалиста, все работы необходимо завершить до октября, чтобы сырой петербургский климат не свел на нет усилий реставраторов.
18:23 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 17. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 4,9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. Самый северный японский остров Хоккайдо и северная столица России подпишут новую дорожную карту по развитию сотрудничества. Первоначальный замысел интерьера Исаакиевского собора можно увидеть на выставке, открывшейся в корпусе Бенуа Русского музея. Петербургский театр Москомедии открывает новый сезон итальянской оперетты «Чинчилла». Подробнее об этом в репортажах наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире нашей программы беседа с Сергеем Макаровым, председателем Комитета государственного использования и охраны памятников. В Петербурге определены первые 6 зданий, которые будут представлены на торги по программе «Рубль за квадратный метр». Власти города надеются, что благодаря этой программе будут спасены дома, памятники истории и культуры, отреставрировать которые не хватает средств у государства. О том, что собой представляет программа «Рубль за квадратный метр», какие дома уже решено передать инвесторам в аренду, о привлечении волонтерам к сохранению культурного наследия моя коллега Ольга Стыценко будет говорить с нашим гостем. Беседа начнется примерно через 1,5 минуты, сразу после рекламы.
Новости дня. События и комментарии.
Сергей Владимирович, я предлагаю рассказать об идее программы «Рубль за квадратный метр», потому что, конечно, мы о ней рассказывали, но, может быть, кто-то еще не знает, что она собой представляет. Будьте добры, вот такую фабулу этой программы изложите, пожалуйста.
Да. Значит, программа эта была придумана в прошлом году. Что греха таить, подсмотрели мы ее у Москвы. Мы исследовали возможности и программы разных субъектов по вовлечению объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии в хозяйственный оборот, и остановились на московском опыте.
А в Москве она успешно работает?
В Москве уже. Она успешно работает. Кто-то говорит, что не успешно, поскольку всего 19 объектов, но я считаю, что это успешно, поскольку, там, честно говоря, это объекты, которые вообще никому не были нужны и не могли быть предоставлены обычными традиционными способами на торгах никому. Их просто никто не брал. Это объекты, которые в плохом состоянии находятся, и любой бизнесмен, считающий свои деньги, понимает, что его вложения в восстановление объекта не окупятся никогда. Поэтому там цель государства — найти какой-то экономический стимул, механизм стимулирования человека с деньгами, чтобы он все-таки этот объект взял и отреставрировал. В Москве таких объектов 19. Это все разные совершенно объекты были. Мы специально ездили с коллегами из Комитета имущественных отношений в Москву.
Извините, надо пояснить нашим слушателям, что все-таки рубль за квадратный метр, речь идет не о продаже.
Это не продажа.
Не за такие деньги,
да,
будут продаваться объекты.
Это аренда.
Объекты.
Да, из государственной собственности этот объект не выбывает. Схема программы следующая. Выбираются объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Для этого есть специальное постановление правительства Российской Федерации. Ну, это здание должно соответствовать определенным критериям. Оно выставляется на торги для сдачи в аренду по рыночной стоимости. Торги идут на повышение. Ну, классические торги по предоставлению в аренду. Победитель получает обязанность в течение 7 лет этот объект восстановить, максимум 7 лет, 2 года на проектную документацию и 5 лет на, собственно, работы. Можно сделать быстрее. Если вы делаете быстрее, вы меньше платите арендной платы по результатам торгов. Как только вы провели все работы, получили специальное заключение Комитета по охране памятников о том, что все выполненные работы соответствуют проектной документации, ставка аренды превращается в 1 рубль за квадратный метр в год. То есть здание, допустим, получит 400 метров, будет обходиться в 400 рублей в год.
Но до этого все работы должны быть закончены, да, не поэтапно как-то, а именно все работы по зданию, правильно?
Дается 5 лет на то, чтобы завершить все работы. 2 года на проектную документацию, 5 лет на работу. То есть не более 7 лет. Если в течение 7 лет не успел, все, до свидания. Объект будет выставлен на торги заново.
Но если я правильно поняла, такие здания, которые совсем уже не терпят отлагательства, требуются немедленные меры по сохранению, будут в эту программу входить, правильно?
У нас отобрано около 30 объектов. Мы вместе с Комитетом имущественных отношений все их просмотрели. На этот год выбрали 6 первоочередных, которые до конца года должны быть выставлены на торги. Пакеты по ним на продажу формирует Комитет имущественных отношений.
Расскажите, что это за объект? Что это за здание?
Они все разные. Мы специально взяли разную типологию объектов. Два из них — это деревянные дачи в Сестрорецке. Это дом Змегродского и дача Кочкина. Специально их выбрали, чтобы понять интерес в этой программе инвесторов к объектам деревянного зодчества. Они будут выставляться именно под дачи, то есть под индивидуальное проживание людей, поскольку деревянные объекты довольно сложно приспособить к каким-то социальным нуждам, ну, как объект с массовым пребыванием людей по пожарным нормам. Идеальный вариант предоставления деревянных зданий — это все-таки под индивидуальное проживание. Царский павильон в Пушкине. Это, собственно, здание, с которого началась история российских железных дорог. Есть к нему интерес у инвесторов. Я надеюсь, что оно там довольно быстро будет пристроено в хорошие руки. Очень своеобразный объект, на который я, честно говоря, вообще не понимал, кто может обратить внимание. Ну, польститься, по сути. Это ворота Охтинских пороховых заводов. Это все, что осталось там от некогда довольно крупного сооружения. Это ворота, которые стоят на тротуаре сейчас. И вот я себе не мог представить, кому бы они могли понадобиться. Но действительно есть человек, который заинтересован их взять, поскольку он обратился в комитет, он видит их из окна офиса, и сам ко мне пришел, предложил свою помощь.
А там какие-то помещения есть? Или он просто хочет
там
смотреть
внутри,
на них установку?
Ну, во-первых, ему не нравится вид из окна, так. Он хочет восстановить объект культурного наследия. И для каких-то целей, там, летнее кафе, там есть очень небольшие помещения внутри, которые тоже можно использовать для каких-то бизнес-целей. Поэтому вот уникальное дело. Вот в Москве, допустим, таким образом была пристроена трамвайная остановка в центре города, чугунная трамвайная остановка, 40 квадратных метров площадью, причем условием торгов было, что она должна остаться остановкой. Московские коллеги тоже говорили, что не верили, что ее кто-то возьмет. Ушла на торгах с 10-кратным превышением стоимости.
И для чего, извините?
Там остановка и продажа какой-то продукции, которую могут купить люди, пока ждут трамвай.
Угу, понятно.
Там вода, батончики.
Так, и еще пара объектов, которых вы не сказали.
Мы попробуем выставить дом на Вознесенском, 36. Это довольно крупный объект, на самом деле. Он неплох будет вполне под гостиницу. Угу. Поэтому я думаю, что к нему будет проявлен интерес. Хотя у него, конечно, будет довольно высокая, я думаю, начальная рыночная стоимость в связи с площадью его и расположение в центре города.
Угу. И?
А что у нас там еще?
Оранжерея в Дворцовом парке.
Оранжерея, да, прошу прощения, забыл.
Пропустили.
Да. Это объект, который находится неподалеку от объекта, которым занимается наш комитет. Собственная дача. Мы давно проектируем воссоздание собственной дачи в Петергофе. Рядом есть здание оранжереи, которое, в общем-то, неплохо было бы для какого-то конно-спортивного такой направленности. И в этом районе есть конные клубы, которые действуют. Я думаю, что они будут интересны вот тем, кто занимается лошадьми в этом
То
районе.
То есть это для конюшни?
Я думаю, да, это будет интересно. Плюс понятно. Надо учитывать, что рядом все-таки территория будет видоизменяться, когда мы приступим уже к реставрации самой собственной дачи и парка вокруг нее.
Ну, действительно, очень разные объекты, на самом деле. Я вот не знаю, как выглядит дача Кочкина, откровенно говоря, но совсем недавно видела фотографии дома Змигродского. Там фактически только остов, там дырявые крыши там и так далее. И фактически там нужно будет восстанавливать все. Скажите, а когда люди будут приспосабливать для своих целей вот под конюшню, оранжерею или, например, под жилой дом вот эту дачу, под жилую дачу, какие им нужно будет восстановить элементы, внутренние тоже, и как потом они будут эксплуатировать? То есть это приспособление под современную эксплуатацию, насколько я понимаю, да? Или реставрация?
Да, есть такое понятие предмет охраны. Это, собственно, те особенности, которые делают это здание памятником. Вот почему государство признало его памятником и поставило на охрану. По всем этим зданиям есть предмет охраны, то есть то, что охраняется. В деревянных дачах обычно это внешний вид, декор внешний, резьба, наличники. Внутри, если сохраняются, то чаще всего это сохраняются печи.
Печи, камины, что-то
да,
такое.
Редко в деревянных дачах была там позолота и мраморная скульптура практически не встречалась. Но отдельные элементы, да, сохраняются. В тех домах, о которых мы сейчас говорим, в основном охраняется внешний облик. И он важен для этого места. Вот не хотелось бы, чтобы в этом месте Сестрорецка появлялось что-то новое, чужеродное. Это идеально, если будет восстановлен внешний облик этих зданий, а не только украсит это место.
Замечательно, но есть какая-то надежда, но очень важно, как будет соблюдаться вот эта договоренность, да, которая оговаривается программой. Напомню, что мы беседуем с Сергеем Макаровым, председателем Комитета государственного использования охраны памятников, и говорим о программе, пока говорим о программе «Рубль за квадратный метр». Скажите, как будет контролироваться вот этот процесс восстановления, поскольку есть, как мне кажется, негативный опыт, когда частные лица и частные компании покупают здание-памятник, они обязаны, им вменены эти обязанности, они обязаны восстановить и внутренний декор, который охраняется, и внешний. Но, к сожалению, опыт печальный. Вот я приведу пример усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Сейчас, кстати, было заявлено можно сказать, с помпой о том, что там будет восстановлен парк вокруг этой усадьбы. Но сама усадьба, к сожалению, находится в частных руках и разрушается, и никаким образом невозможно заставить владельца заниматься реставрацией. Вот недавно совсем пожар там был. Что будет вот с этими домами, как будет контролироваться, и какие у вас есть рычаги давления на этих арендаторов, чтобы они действительно занимались реставрацией?
Ну, арендатор все-таки больше зависит от государства, чем частный собственник.
И это хорошо.
В приведенном вами примере. Да, это один из тех частных собственников, на которого, к сожалению, не действуют даже там многочисленные судебные разбирательства и штрафы, налагаемые судами. Чаще всего штрафы, они у нас разные, судебная практика различная. Чаще всего привлечение к финансовой ответственности на бизнесмена действует, потому что он деньги все-таки свои считает. В случае с программой «Рубль за метр» мы будем иметь дело исключительно с арендаторами, и грубое нарушение условий договора аренды будет являться основанием для расторжения. Контроль будет осуществляться в том же порядке, в котором мы контролируем все другие работы на объектах наследия. Выигравший конкурс разработает документацию с историко-культурной экспертизой, сдаст в комитет. Если комитет ее одобрит, она будет согласована, будет выдано разрешение на производство работ.
Вы сказали, что 2 года только
на проектную документацию.
Это
максимум.
За 2 года может разрушиться все. Согласитесь, если здание...
Если плохо сейчас представляю там арендатора, который возьмет в аренду и будет платить рыночную стоимость только для того, чтобы это здание разрушить, потому что все равно ему придется...
Все-таки деньги, да?
Конечно.
Они гарант.
Исключительно воздействовать на бизнесмена можно исключительно экономическими способами.
Выгодно получается быстрее отреставрировать.
Конечно. Смысл, вот в чем отличие этой программы от программы федеральной. И есть еще вариант федеральной программы «Рубль за метр». По федеральной программе здание сразу передается по рублю за метр. Я считаю, что в этом случае у арендатора отсутствует экономический стимул выполнить эти работы быстро. Мы все-таки предложили механизм, когда здание представляется по рыночной стоимости на торгах, то есть возможностью повышения этой стоимости, и у любого здравомыслящего человека вот эти сроки 2 и 5 лет, они в голове, конечно, есть, но чем быстрее он делает, тем меньше он платит.
Тем быстрее будет рубль за метр,
конечно, да? Тем быстрее он
получит. Анна спрашивает, будут ли штрафы за невыполнение проектирования, реставрацию здания и так далее. То есть вот за 2 года проект не сдан, штраф будет или нет? Или просто отбирают сразу здание?
Если не успеет, это условие договора. Если за 2 года не будет сделан проект, соответственно, здание будет изъято.
То есть штрафом будет то, что он платил эти 2 года?
Конечно, он все это время будет платить рыночную стоимость. Да.
Понятно. Спасибо большое. Будем надеяться, что вот все-таки эта программа действительно заработает и спасет какие-то наши здания. Надеюсь, через год мы с вами поговорим.
Можем в начале следующего года там посмотреть то, что удалось.
Да.
Я надеюсь, с успехом провести торги.
Сергей Владимирович, совсем мало времени. Есть еще одна очень важная тема. Некоторое время назад Комитет по охране памятников, ВАПИК и организация «Открытый город» подписали соглашение, согласно которому помогать в восстановлении памятников истории и культуры будут волонтеры. Вот расскажите, пожалуйста, буквально минутка у вас, коротко, расскажем.
На самом деле ничего нового не придумали. В Ленинграде и в советские времена существовал такой институт добровольного помощника-реставратора. А еще год 18-й объявлен президентом России годом волонтера. Мы подписали соглашение о том, что Союз реставраторов, мы и ВАПИК будем обучать неравнодушных людей простейшим приемам обращения.
То есть это не просто уборка мусора неквалифицированная, но что-то они будут делать
Начинаем мы сейчас пока с уборки мусора, поскольку у нас колледж кировский реставрационный, который должен присоединиться к нашей программе сейчас на каникулах, и мы с сентября начнем уже обучение волонтеров.
Желающих.
Сейчас, желающих волонтеры записываются на сайте программы «Открытый город». Это программа, субсидируемая правительством города. И сейчас у нас проходят волонтерские акции в Михайловке. И в течение августа еще будут акции на Смоленском лютеранском кладбище. Пока, да, неравнодушные люди. Спасибо им огромное.
На сайте «Открытого города» можно записаться, да, и принять участие в тех акциях, на которые пригласят, наверное. Да,
да.
Они все же вместе приходят.
Мы отобрали пока именно Михайловку и Смоленское лютеранское кладбище как те места, где действительно вот требуется приложение труда довольно значительного количества людей. Там у нас от 50 до 100 людей участвует.
Сергей Владимирович, пока простите, что перебиваю. Да. Вышло наше время, далее новости. Спасибо большое. Сергей
Спасибо.
Макаров, председатель комитета государственного использования охраны памятников. Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18.43 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 17 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. По факту пролета вертолета под мостом ЗСД возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». По версии следствия, 10 августа неустановленный человек на вертолете из хулиганских побуждений пролетел под путепроводом и между пилонов Вантового моста через Петровский канал на участке западного скоростного диаметра. Вертолет снизился на высоту 25 метров при разрешенной высоте не менее 900. Таким образом, пилот создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автотранспорта, а также экскурсионных судов. Установлена личность женщины, оставившей своего маленького ребенка без присмотра. Гражданка, подбросившая малыша в подъезд дома на Гражданском проспекте, задержана. По предварительной информации, 21-летняя петербурженка оставила коляску с малышом возле двери квартиры своего бывшего супруга из-за конфликта. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. В Петербурге задержан 55-летний мужчина по подозрению в развращении собственной дочери. Он уже дает признательные показания. Игорь Смирнов приобрел недобрую славу еще в мае как агрессивный водитель «желтого хаммера». Тогда в Пушкине из-за конфликта на дороге он таранил другой автомобиль до тех пор, пока не вмешались полицейские. Инцидент имел большой резонанс в интернете. Ну а нынче в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, Смирнов неоднократно развращал свою трехлетнюю дочь в собственной квартире и снимал это на видео. Записи обнаружила мать девочки и передала их в полицию. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Добавлю, мужчина многодетный отец, у него четверо детей. К середине осени вдоль Фонтанки обустроят еще 5 километров велодорожек. Выделенные полосы протянутся по обеим сторонам набережной от улицы Гороховой до Старопетерговского проспекта. Прокатиться по ним можно будет уже 15 октября. Контракт на обустройство дорожек стоимостью почти 10 миллионов рублей заключен с компанией «Промоинвест Групп», печально известной тем, что нанесенная ею менее года назад разметка велодорожек частично сошла с улиц города вместе со снегом. Всего в этом году городской центр управления парков запланировал создание 6 велодорожек протяженностью около 34 километров по набережной Карповке, проспектам Морскому, Культуры, Юрия Гагарина и по Бухарестской улице. В Ботаническом саду завтра откроется выставка «Краски лета. Гладиолусы и георгины». В павильоне «Зеленый домик» коллекционеры и селекционеры северной столицы Ленинградской области покажут самые интересные сорта, в том числе новинки селекции. Выставка продлится до 26 августа. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центробанк установил на четверг следующий курс основных иностранных валют. Доллар будет стоить 67 рублей 62 копейки. Это на 44 пункта выше предыдущего показателя. Евро подорожал на 85 копеек. Новый курс европейской валюты – 78 рублей 20 копеек. Завтра начинается официальный визит делегации Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко в японский город Саппоро. В составе делегации руководители комитетов Смольного, учреждений, работающих в сфере транспорта, автомобилестроения, здравоохранения, благоустройства, культуры, образования и науки. В интервью РИА Новости перед поездкой губернатор Петербурга сообщил, что наш город заинтересован в сотрудничестве с Японией в области медицины и фармацевтики, в транспортной сфере и многих других. С подробностями из Саппоро наш корреспондент Артем Сащенко.
Петербургская делегация во главе с губернатором Георгием Полтавченко вылетела в город Саппоро в Хоккайдо для встречи с губернатором префектуры Харуми Такахаси. Планируется деловой завтрак, осмотр города Саппоро и подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Петербургом и Хоккайдо на 2018-2022 годы. Кроме того, в присутствии губернаторов планируется подписать ряд отраслевых соглашений, направленных на поддержку сфер туризма, экологии, медицины, образования, промышленности, науки и культуры. Наша делегация посетит высшую школу инженерии университета Хоккайдо и осмотрит автопилотные технологии. А на вечер запланировано посещение выступления труппы Михайловского театра. В делегации принимают участие представители всех сфер городского хозяйства. Напомню, ранее губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси прилетала с делегацией в Петербург на Международный экономический форум, на котором она и пригласила Георгия Полтавченко побывать с деловым визитом в Саппоро. Наш губернатор перед поездкой отметил, что у петербуржцев и японцев много общего, и выразил уверенность, что дружба будет плодотворной и взаимовыгодной.
По мнению петербургского губернатора, жителей Петербурга и японцев роднит то, что в своей жизни они органично сочетают современные технологии с традиционной культурой, поэтичностью и созерцательностью. Когда люди, живущие в небоскребах и окруженные роботами, в повседневной жизни приходят в парки и находят время полюбоваться цветущей сакурой, в Петербурге как нигде понимают этот сплав современности и традиций. Федеральная налоговая служба банкротит структуру группы компаний «Норман», от которой ждут жилья 6 тысяч дольщиков. Сумма требований составляет более 2 миллионов рублей. Застройщик не может сдать 3 жилых комплекса в Петербурге, среди которых ЖК-3 «Апельсина», «Назаречный» и «Ижора Парк». Также сорваны сроки строительства и ряда жилых комплексов, расположенных в Ленинградской области. В отношении гендиректора ГК «Норман» Бориса Брасалина управлением Федеральной службы судебных приставов возбуждено несколько дел. Ему вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Поводом стали 7 исполнительных производств на 9 миллионов рублей в пользу физических лиц.
Новости дня. Культура.
Каким в действительности задумывался Исаакиевский собор, можно узнать на выставке, открывшейся в корпусе Бенуа Русского музея. Она открывает малоизвестную страницу в истории его создания. Уникальные масштабные произведения графики, подготовительные материалы к росписям этого памятника архитектуры впервые представлены широкой публике. Елена Медведева расскажет подробнее.
Интерьер Исаакиевского собора предстает сегодня не таким, каким замышлялся. Своды и стены храма должны были быть расписаны, но уже через какое-то время часть композиций была заменена на мозаики. Русский музей обладает уникальным по полноте комплексом подготовительных материалов к росписям Исаакиевского собора. Открывают экспозицию 5-метровые картоны Брюлова с изображением 4 апостолов. Представлены и его многочисленные наброски. В связи с тяжелой болезнью художника завершение росписи доверили Петру Басину, который по эскизам Брюлова сделал несколько масштабных картонов. Этот цикл «Страсти Христовы» представлен в одном из залов. Завершают экспозицию работы Федора Бруни. Они представляют собой прекрасные образцы монументального искусства, рассказывает куратор выставки Нина Соломатина.
Материал уникальный. Он, с одной стороны, рабочий, но связан с именами Брюлова, Басина, Бруни. Чудо, что эти материалы сохранились. Потому что после того, как росписи переводились с картонов вот этих огромных на стены, они уже не представляли особого интереса. В 60-х годах 19 века, когда надо было переводить часть росписи в мозаике, Басин был озадачен, как найти картоны, которые делал Брюлов и он, чтобы использовать для мозаик. И выяснилось, что они хранятся в сарае, свернутые в рулоны. И вот таким образом, благодаря инициативе Басина, часть картонов пришла в Академию художеств на хранение. Потом это стало достоянием Русского музея. С картонами Бруни было немножко по-другому. Они экспонировали в Зимнем дворце, поступили в Академию художеств. Как-то их судьба складывалась более благополучно. И хотя в Исаакиевском соборе работало 22 художника, картоны сохранились только от 3 – Брюлов, Басин и Бруни. И на самом деле это счастье, потому что это самые крупные мастера, которые занимались росписями. У нас в действительности гораздо больше картонов, но они хранятся на валах. Есть размеры 7 метров. 11 метров. То есть на самом деле Исаакиевский собор еще таит очень много загадок даже в том материале, которым располагает Русский музей.
Большинство вещей демонстрируется впервые, и выставка – редчайшая возможность не только увидеть бесценные произведения искусства, но и представить изначальный замысел создателей Исаакиевского собора, который так и не был реализован полностью.
Сегодня театр музыкальной комедии «Оперетта и Чинчила» открывает юбилейный 90-й сезон. В планах театра выпуск 4 новых спектаклей на большой сцене и большая гастрольная программа. С подробностями Елена Серова.
Первая премьера намечена на 26 октября. Это будет известный по всему миру мюзикл «Канкан Портера» в постановке венгерского режиссера Кера. Это произведение впервые будет поставлено на сцене театра музыкальной комедии. Вторая премьера, которая состоится в конце января 2019 года, связана с инициативой Максима Леонидова, который предложил поставить пьесу Володского «Начальник Чукотки», режиссер Андрей Носков. В отличие от фильма, где главную роль прекрасно сыграл Михаил Кононов, в мюзикле «Девчонка на миллион» начальник Чукотки – это молодая женщина. Максим Леонидов написал музыку и исполнит роль таможенника Храмова. И по словам генерального директора театра Юрия Шварцкопфа, Максимов не только хороший музыкант, но и актер.
Это вторая попытка Максима Леонидова в этом театре сделать спектакль. Первая попытка была года 4-5. Показали нам пьесу «Покатаем». Месяцев 7-8 назад я посмотрел его моноспектакль. Замечательный актер. Замечательно исполнял разные стили, направления музыки, воспоминая от молодости. То есть он стал настоящим мастером. И поэтому у нас с ним есть желание дальше сотрудничать. Ну, посмотрим, как пройдет первый опыт. Ему предложили попробовать одну роль в «Мисс Сайгон».
На малой сцене режиссер Григорий Детятковский поставит спектакль «Безумная из Шайо» с участием Эры Зиганшиной. А Андрей Житинкин продолжит работы над мюзиклом «Бал воров» Жана Ануя, начатую в прошлом сезоне. В июне-июле запланирован выпуск спектакля «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке режиссера Екатеринбургского театра Кирилла Стрежнева. В связи со смертью ведущей актрисы театра Ольги Лозовой, спектакль «Веселая вдова» снят с репертуара. Новую версию оперетты поставит к концу сезона итальянский режиссер-хореограф Джорджио Мадди.
Сегодня в Петербурге стартовал фестиваль «Кино Польша». Он продлится до 26 августа в киноцентре «Великан Парк». Вход на все показы бесплатный. 2018 год – столетие независимости Польши, поэтому большую роль на фестивале в этом году играет исторический контекст. Открывает фестиваль кино биографическая драма «Мария Кюри» режиссера Мари Ноэль с популярной актрисой Каролиной Грушкой в главной роли. Действие начинается в 1903 году, когда супруги Кюри получают свою первую Нобелевскую премию и заканчивается вручением Марии второй премии 8 лет спустя. И в заключении программа о ситуации на дорогах и о погоде.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, плотность движения по городским магистралям сейчас составляет 7 баллов. Самая серьезная ситуация на кольцевой автодороге. На внутренней стороне КАТ забита от Токсовского шоссе до Рябовского, от Горского шоссе до Выборгского. По внешней стороне не проехать от Выборгского шоссе обратно до Горского, от Пулковского шоссе до поста ГИБДД и от Софийской улицы до съезда на проспект Табуховской обороны. Также отметим пробку на проспекте Энгельса от Кольцевой до проспекта Просвещения. Набережные плотно стоят Пироговская, Выборгская, Ушаковская от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова. Также серьезный затор на Народной улице, Володарском мосту, Ивановской улице и Невском путепроводе. От Дальневосточного проспекта до Софийской улицы скорость потока составляет 12 км в час. Длина затора 3,5 км. Проехать его можно не менее чем за 20 минут. Приморское шоссе не пропускает от Беговой улицы до торгового центра, Невский проспект, Гончарная и Полтавская улицы, а также Невский от Садовой до площади Александра Невского. Планерная улица застряла от Приморского проспекта до Долгоозерной. Отметим затор на проспекте Маршала Жукова. Путепровод Автово и сам проспект Маршала Жукова стоит от Кронштадтской улицы до Ленинского проспекта. Также пробки в центре города на набережной Кутузовой и Дворцовой набережной от Литейного моста до Дворцового моста. Ну и в заключение программы прогноз синоптиков. По прогнозу гидрометцентра, завтра в Петербурге ожидается переменная облачность. Местами преимущественно на севере пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12 градусов тепла. У водоемов местами до плюс 15. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В Петербурге без осадков. Ночью плюс 11-13. Днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, утром и днем порывами до сильного, волнение умеренное. В последующие двое суток, 24 августа, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, местами столбик термометра опустится до плюс 7, днем плюс 21, плюс 26. В субботу, 25 августа, ночью преимущественно без осадков, днем на западе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, местами до плюс 10, днем плюс 21, плюс 26 градус. Прямо сейчас, я напомню, в Петербурге плюс 17 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер дует западный со скоростью 4,9 метров в секунду, относительная влажность воздуха 50%. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Александра Аникина. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.